Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, и в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Транспортный час со мной, с Русланом Валиевым и моим постоянным соведущим, экспертом в транспортной области Олегом Арефьевым, который на прямой видеосвязи с нашей студией. Добрый день, Олег.
День добрый, студия, зрители и слушатели.
Традиционная трансляция в Ютубе на канале «Эхо Москвы» в Уфе запущена. Присоединяйтесь, общайтесь, пишите вопросы и реплики по поводу того, что вы слышите. И не только, потому что мы собираем обратную связь на тему того, о чем мы говорим. Тем более, что вопрос, как выясняется по ходу наших разговоров, он гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Говорим мы об общественном транспорте, о дорожной отрасли и обо всем, что с этим связано так или иначе. И у нас есть тема сегодняшнего эфира, главная и, соответственно, сопутствующая. Главная тема — это отставка министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Алана Марзаева, которого мы надеялись как-нибудь увидеть в нашей программе, но не срослось, да, успели мы лишь пообщаться с ним в рамках программы «Персонально ваш», точнее, я успел пообщаться еще до Нового года, и это было всего один раз. Но так или иначе, есть почти год его работы на этой должности, есть какие-то итоги, насколько они положительные, отрицательные или нейтральные, попытаемся с Олегом разобраться. Олег, вам слово.
Ну, вы знаете, вообще, наверное, сейчас скажу интересную вещь. Я довольно-таки с грустью воспринял эту новость об отставке Алана Викторовича. К нему было большое количество вопросов, но, как минимум, первое, с ним возможен был диалог, он шел на диалог. Пускай, может быть, не просто и не сразу, но он шел на диалог. Он сам отвечал часто в сетях и чисто человеческие реакции давал. То есть это было приятно видеть человеческие реакции. И было понятно, что он слышит, и, возможно, можно было добиться какого-то уже результата. Угу. Сейчас с уходом Алана Викторовича складывается очень такая интересная ситуация. То есть, если его назначили виноватым за все, и за общественный транспорт, и за все, остальное, и он за это пытался отвечать, и мы понимали, кому эти вопросы задавать, то сегодня мы вообще не понимаем, с кем вести диалог об общественном транспорте. Кто за него отвечает, какие мы имеем реальные планы, что происходит и как бы вообще что, чего ожидать. Угу. А мы же понимаем, что сейчас придет новый министр, он не кинется сразу общественным транспортом заниматься. Первое, это будут вопросы, значит, перестановки кадровые, он будет свою команду формировать. И когда он еще будет? Опять же вопрос, и кто это будет?
Есть ли вообще человек, который им будет, соответственно?
Угу. Я думаю, рано или поздно назначат, потому что у нас бюджет дорожный очень серьезный, его бесхозным не оставят. Вот. Вопрос, вспомнит ли про транспорт, когда его будут назначать, и насколько этот человек будет в теме, и как бы, как он будет вести политику, очень сложно сейчас предугадать, и поэтому грустно. Потому что, говорю, да, от Алана Викторовича при всей, ну, будем так говорить, непростой ситуации и взаимоотношения его с людьми, будем так говорить, со стороны вот нас, общественников там или пассажиров, тем не менее, надежда на диалог была, и он был возможен. Сейчас я не вижу вообще, с кем разговаривать.
Я вот добавлю, да, от себя, как от журналиста, он действительно, он не стеснялся где-то признаться, что он человек из другой отрасли, из другого региона, и есть вещи, которые он не знает, по крайней мере, сейчас. Но вот он изучит, разберется и доложит, и ответит, и так далее. То есть вот эти вот живые человеческие реакции, они, конечно, подкупали, я согласен. Но, с другой стороны, оптимизма не добавляли в том смысле, что казалось все время, что все-таки ждать нам придется долго каких-то конечных результатов, потому что пока люди вникнут, пока изучат, но теперь мы, видимо, еще на более долгий срок будем ждать этих результатов.
А у нас проблема-то в чем? В том, что не только Алан Викторович, а вообще вся система настолько кривая, она настолько криво построена, что ее по большому-то счету вот надо полностью сносить и по новой строить. Вот мы в прошлый раз с вами пытались обсуждать тарифы на общественном транспорте.
Именно так.
И да, как бы даже сделали запрос для того, чтобы в нашу студию пришел кто-то из города и дал пояснение по формированию этих тарифов, назначению тарифов. Нам что сказали? Мы в этом не разбираемся.
Мы за это не отвечаем, за это отвечает Минтранс. Вот в сухом остатке такой был ответ.
Вот теперь, ну, стало сразу же интересно, насколько отвечает Минтранс, потому что по закону за это должен отвечать город. Начали поднимать документы, выяснилось, что у нас, оказывается, есть подписанный документ Мустафиным, это документ транспортного планирования, который, конечно, потом были вопросы у ФАСа к этому документу, но он на данный момент является действующим. Вот и теперь я вам скажу такую, наверное, очень интересную вещь. В этом документе, который до 2023 года действует, и на данный момент является действующим документом. Стоимость, я сейчас даже дословно вам скажу, чтобы, как говорится, предельный максимальный тариф на проезд пассажиров за одну поездку и провоз одного места багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту с регулируемым тарифом не превысит 25 рублей до 2023 года.
Подождите, а у нас вот с 1 марта до 28 подняли, если не по карте, не по Алге, в смысле.
Вот, и теперь вообще очень интересно возникает вопрос, кто поднял этот тариф? Мы же хотели задать вопрос городу, город сказал Минтранс. Минтранс не может, грубо говоря, как бы не имеет к этому отношения. А я начал смотреть документы Минтранса, я тоже не нашел в документах Минтранса поднятия тарифа. То есть получается, как все новости нам дают, и получается, что тариф поднял Башавтотранс просто своим решением.
Так, да.
При этом Башавтотранс, по сути своей, мало того, что он не имеет такого права и по закону, и более того, он не имеет права, будем так говорить, ставить свое вот решение выше решения главы города. Мы же о чем говорим? О том, что существуют регулируемые тарифы. Регулируемый тариф – это то, что город говорит, что, ребята, вот, товарищи перевозчики, я объявляю конкурс, это государственный там, вот, контракт, то, что вы будете возить по этому тарифу, по той цене, которую я устанавливаю. То есть город устанавливает цену в интересах своих жителей, и после этого вы обосновываете свой экономически обоснованный тариф в Госкомитете по тарифам, и разницу между вот этим вами обоснованным тарифом и тем, который я обозначил, город вам перечисляет в качестве субсидии за работу на этом маршруте. То есть, если 25 рублей установлено городом как максимальный тариф на провозку пассажиров и багажа, а у нас по Башкирии сейчас экономически обоснованный тариф 36 рублей, то вот эту разницу между 25 и 36 рублями, 11 рублей, Башавтотранс должен получать от города. Либо из регионального бюджета, там тоже сейчас все запутано, потому что мы работаем еще по старым документам, по старым конкурсам. По новому конкурсу должен платить город. И здесь Башавтотранс, если он хочет поднять свой тариф, он может в Госкомитет по тарифам идти и объяснять, что у меня не 36 рублей сейчас экономически обоснованный тариф, а он у меня больше. 38, 39, и если он его обоснует, его примут и будут платить разницу больше, но он не может повысить стоимость перевоза пассажиров для города, для пассажиров, для пассажиров в городе. Ага. Это вообще не его... Вот сейчас, по идее, любой, кто подаст в суд на это решение Башавтотранс, он его выиграет совершенно легко, потому что документ транспортного планирования, который мы как бы недооцениваем в целом, к сожалению, и вот поэтому пишем там все, что в голову придет, вот, он заложен тариф 25 рублей. Это является документом с подписью Мустафина, официальный документ. И поэтому, в принципе, сейчас в суде, если любое общество пассажиров, любой представитель пассажиров подаст заявление в суд, скажет, что я считаю необоснованным данное повышение, потому что есть документ транспортного планирования до 2023 года с ценой 25 рублей, суд на 98% займет его сторону.
Любопытно, может быть, заняться. Хоть один позитивный кейс в суде испытать.
Нет, кейсов позитивных в их сторону было очень много. И перевозчики постоянно выигрывали. Они просто заматывались, спускались на тормозах.
Это я так, вот. Я про свою практику, которая не касается транспортной отрасли.
И теперь про экономически обоснованный тариф. Вот когда мы говорим, что все перевозчики должны платить налоги, должны обновлять парк и все остальное. Есть очень интересный расчет Омска. В Омске рассчитали экономически обоснованный тариф с учетом обновления парка в размере 200, по-моему, 60 единиц. Это 49 рублей. То есть это тариф тот, который, между которым разницу должен платить бюджет. И тогда перевозчик способен платить налоги и обновлять парк. Либо он не обновляет парк, либо он не платит налоги, либо еще что-то. Поэтому, если мы сейчас говорим, что вот перевозчики все должны обновить парк, мы же куда-то, мы же, убирая пазики, что-то рассчитываем, что придет на их место.
Да-да-да.
Потому что, хотя мы, скорее всего, просто уберем, как всегда это бывает, и ничего не приведем на их место. Но мы должны там понимать, что частный перевозчик, ну, имеет, как бы, не право, должен получать 50 рублей за проезд. Это дорого. Для Уфы это дорого.
Согласен. Но тут несколько для меня удивительных вещей, в том числе наличие вот этого документа планирования для меня тоже открытие. Там, наверное, помимо тарифа самого, еще какие-то интересные вещи есть по поводу планов.
Там очень интересных много вещей. Более того, мы его уже с вами обсуждали, когда в Новый год, 20, по-моему, 2 декабря или 24 декабря, вот сейчас, ну, 3 декада декабря, УФАС вынес предписание именно по этому документу.
Угу.
То есть именно он, грубо говоря, обосновал то, что, значит, этот документ на данный момент, ну, как бы имеет ряд неточностей, либо противоречащих законодательству моментов, и призвал это устранить. Я ради интереса посмотрел на сайтах судов. Ни город, никто его не оспорил. То есть по факту сейчас, вот если мы сейчас вот копаем очень глубоко, у города сейчас нет документов транспортного планирования. Вот в реальности их нет, потому что любая конкурсная процедура, которая будет проведена по ним, либо вот все, что будет по ним проведено, может совершенно свободно оспариваться в суде, потому что в 220-м федеральном законе очень четко сказано, что все изменения маршрутов, новые конкурсы допустимы в том случае, если они предусмотрены документами транспортного планирования. В итоге... Что мы сейчас имеем шанс получить? При отсутствии полной власти в транспорте, то есть при отсутствии вообще хозяина в транспортной сфере. К этому лету, я не помню сейчас дату, у всех по-разному, у кого-то в июле, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, у перевозчиков кончаются свидетельства. То есть с 2013 года их как бы продлевали по старым правилам, они кончаются.
Так.
И здесь, если мы сейчас... не успеваем поменять документ транспортного планирования, который разрабатывают и меняют не один месяц, и даже не два, и не три, не подготовим проведение конкурсов, они совершенно спокойно идут в суд и по суду продляют карты, свидетельства, потому что у них нет претензий к ним, они ничего не нарушали, они прекрасно работают. И вот здесь самое интересное, по этим свидетельствам, по этим условиям, по которым они получали свидетельство, они не обязаны принимать безналичную оплату труда, ой, проезда.
Угу.
Они не обязаны, грубо говоря, там, предоставлять какую-то... Вот, опять же, вот Ради Фаридович очень жестко сказал, что я хочу убрать пазы. Вот пазы до конца года не должно быть. Вот юридически сделать это невозможно.
Ну, то есть вот дело в... Прописать сказать, требования что... разве нельзя какие-то, что автобус там не менее таких-то там и так далее?
Но тогда, смотрите, либо мы очень делаем узкие специфические требования, то есть прописываем паз такого-то образца, либо мы ставим класс автобуса с определенными требованиями к этому автобусу. И тогда под это исключение попадает огромное количество автобусов, в том числе Башавтотранса. И если мы все сейчас исключаем из оборота, то, в принципе, завтра нам ездить не на чем будет. Вот исключить конкретно паз, либо автобус синего цвета, либо красного цвета мы не можем.
Угу.
То есть мы можем, опять же, вопрос в чем? Мы можем, как, если мы проведем конкурс, то есть мы в конкурс проведем, что автобусы должны быть не старше такого-то года, такого-то класса, значит, с обязательно с безналичной оплатой проезда, обязательно, значит, со средствами для маломобильных пассажиров. Вот если мы сейчас делаем эту документацию, хотя у нас нет документов транспортного планирования, и проводим конкурс, тогда мы можем говорить о том, что вот эти старые пазы за счет определенных поставленных фильтров в этих конкурсах, они не попадут на улицы. Но параллельно вместе с ними отсеется очень большое количество, даже если эти 300 автобусов мы сейчас отсеем, а чем мы будем возить пассажиров?
Ну, видимо, мы должны перевозчики закупить, имеется в виду.
Перевозчики закупить. Дело в том, что давайте вот мы реально посмотрим на вещи. Перевозчики на сегодняшний день ничего не готовы и не хотят закупать. И в этом, в принципе, есть вина в том числе власти. Потому что перевозчики сегодня они работают как? Они каждый день видят какие-то новые законы, какие-то новые постановления, новые, значит, обещания, новые еще что-то. Но никто из них не понимает, что будет завтра.
Это
вот
верно.
Все они работают сегодня как последний день. Вот завтра получится поработать, хорошо, не получится, ну, значит, все, мы свое отработали. Повоюем, посудимся, но принципиально они, вот морально, я думаю, процентов, наверное, 90 из них уже вот морально настроилось с рынка при необходимости уйти, вот если так сложится ситуация.
Угу. Ну, так-то, если наблюдать вот за тем, что на улицах происходит, вижу, что у Батырова появляются новые автобусы уже сейчас. То есть он верит в завтрашний день относительно других.
Ну, у Батырова, будем так говорить, просто оснований больше, чем у всех остальных перевозчиков, потому что он очень вплетен глубоко в систему, хотя гарантий от определенных ему тоже никаких не дает. Просто у него, будем так говорить, надежды построены на личных контактах, взаимоотношениях и вот, будем так говорить, более глубоком погружении в систему, чем у всех остальных. Да, он рассчитывает, но вы понимаете, что и Батыров, и Баш в этот раз, даже если мы их двоих вот сейчас оставляем с их надеждами и уверенностями, они город не вывезут.
Ну да, учитывая, что и сейчас есть жалобы, что не везде хватает автобусов.
Сейчас не хватает автобусов довольно-таки сильно. То есть, как минимум, мы не видим автобусов, как бы нам ни Алан Викторович, ни все остальные не утверждали, что у нас совершенно спокойно в 9 и в 10 можно уехать. Уехать в 10 очень большая проблема, для многих практически нерешаемая.
Угу. Так, ну в итоге, значит, у нас проблема со стороны Минтранса, что нет руководства, проблема со стороны Уфы, что никак не возбудились после предписания ФАС и не переписали план. И у нас тупик, получается, мы можем не успеть к лету, к продлению свидетельств.
Мы не успеваем уже однозначно, более того, по ряду маршрутов того же самого Башавтотранса, уже свидетельства просрочены, и они уже работают сами нелегально. То есть они не работают именно как нелегалы, с которыми Ради Фаридович борется. То есть Башавтотранс сам работает нелегалом уже по ряду маршрутов.
Так, ну, и даже не знаю. Ну, если предположить, что у нас появится вменяемая команда, которая будет понимать четкие цели, то в любом случае этот момент мы упустили. Что нужно делать сейчас? Как выкрутиться?
Ну, как минимум, первое, наверное, и самое главное, мы же понимаем, что сейчас о возрождении транспорта говорить в рамках всей республики, ну, просто вообще смысла нет. Давайте хотя бы в городе наведем порядок. Для этого в городе у нас должна быть появиться структура, которая... Вот вы понимаете, опять же, тот же самый Юланов, к нему было разное отношение. Но он был, и с ним можно было, его можно было там за глаза ругать, материть, можно было с ним как-то пытаться спорить, соглашаться. Он был. Сейчас у нас в городе нет человека, вот сейчас нас в городе отправляют по тарифам, которые подписал предыдущий мэр, отправляют решать вопросы в Минтранс. То есть понимания в городе вообще никакого нет, вот как это должно работать. Они рассчитывают на Минтранс. Это не Минтранса задача. Более того, Минтранс это не может по ряду определенных моментов решать, потому что там конфликт интересов как раз по Башавтотрансу возникает, как по подведомственной структуре. И пока в городе у нас не появится вот именно конкретно ответственно заинтересованного лица, наделенного полномочиями, который будет все знать, с которым можно будет пытаться решать вопросы, с которым можно будет разговаривать, мы ничего не получим. Вот его появление я, честно говоря, даже не прогнозирую, потому что я пока не вижу предпосылок. Город вообще у нас сейчас по большинству вопросов он самоустраняется. То есть у нас город сейчас как бы становится таким административным отделением, наверное, республиканской администрации. То есть вот есть республиканская власть, а городская власть это где-то вот в углу сидит в кабинете. И вот то, что республиканская власть говорит, то они, значит, и транслируют, либо кивают, либо еще что-то.
Ну, в общем же, у нас распространено такое определение, как Министерство по делам Уфы, администрацию городскую называют.
Ну, вот дело в том, что да, мы сейчас и имеем Министерство по делам Уфы. Но ни в интересах этого министерства, ни в планах я не вижу желания заниматься транспортом. Более того, они настолько вот как бы устранились, что они уже даже вот такие вот реальные вещи, которые вот именно их зона ответственности прописана в их же документах, они делегируют в Минтранс. Минтранс сейчас, я говорю, без власти. Когда придет власть, неизвестно. Сроки кончаются. 24-й год не за горами. Транспорт, чтобы обновлять, убирать старый, надо новый предложить. Здесь вы смотрите еще, когда все же перевозчиков пугают постоянно, когда перевозчики начинают поднимать какие-то вопросы, что, значит, либо мы вот что-то хотим получить, либо еще что-то. Им говорят, ребята, никаких проблем, завтра мы, значит, свяжемся вон с Москвой, и к нам придут московские перевозчики. Мы должны понимать, что московские перевозчики вот в этот хаос, если даже и придут, они Башавтотранс вместе со всеми его хотелками поднимать цены загонят на задний двор. То они заберут самое вкусное.
Вытеснят сразу, да, и ничего конечно не останется своего. Так.
И тогда ради чего мы сейчас его спасаем? Поэтому мы должны понимать, у нас три варианта развития событий. Один вот чисто гипотетический, который фантастический, что значит Башавтотранс мы сейчас накачаем техникой до такого состояния и приведем его в порядок, что он сможет сам вывести город. Но для этого даже просто мало купить автобусы. Для этого надо создать материально-техническую базу, где эти автобусы будут обслуживаться, храниться, стоять, проходить техосмотр, медицинский и весь остальной. Вот третий УПОПАТ не вытянет, четвертый УПОПАТ под застройку сейчас отдали. Угу. У нас, в принципе, осталось два УПОПАТа, которые вот существующее количество транспорта переваривают с трудом. Три в Сельдомаке, на Сипайлово еще. Угу. Они существующее количество транспорта переваривают с трудом. А учитывая, что 20%, это надо в 5 раз увеличить количество транспорта, чтобы Башавтотранс, как в Москве, при этом сразу же опять эту можно фантастическую идею забыть, потому что УФАС очень сразу четко встанет в стойку. Есть определенное, значит, предписание, сколько должно быть частного транспорта, сколько муниципального. Вот, и поэтому не получится.
А почему в Москве получилось, кстати? Там же частников практически нет по городу.
В Москве частники есть. В Москве частники есть, Руслан. В Москве прекрасно работают частники. Просто работают они в рамках очень четко поставленных им правил.
То есть у них те же синие большие автобусы одинаковые, их невозможно...
Вот у них есть Мосгострах. Вот смотрите, опять же, мы, вот когда мы говорим о том, что мы хотим, значит, вот как бы сделать так, чтобы у нас работал вот один Башавтотранс, мы не должны это прописывать в документах планирования, потому что УФАС сразу встанет в стойку. Угу. Мы можем совершенно спокойно... Вот мы же опять, мы накупили вот этих векторов. И сейчас Башавтотранс потерял свое конкурсное преимущество в плане с частниками. Почему? Потому что если Башавтотранс завтра, не Башавтотранс, допустим, город, то, что он сделать должен, он делает конкурсную документацию и вставляет в нее обязательное наличие автобусов большого класса. Угу. Все, частники тогда, в принципе, они просто от этих конкурсов, и он обосновывает то, что в городе нужны автобусы большого класса, если они у вас, господа, есть, заявляйтесь. Если у вас их нету, ну, извините. Вот. А Башавтотранс сейчас самого большого класса не так много автобусов, и он не сможет вот именно этим путем продавить. Если только будут в лоты, но опять же, и по лотам есть уже письмо ФАСа, как они должны комплектоваться. Поэтому вот вариант, что у нас Башавтотранс сделает схему, как в Москве. В Москве же основная эта суть даже не в том, что там работает основной государственный перевозчик. Основная суть Москвы то, что они смогли перейти на брутоконтракты. Угу. То есть там все деньги идут в одну точку, и из которой распределяются перевозчиком. Неважно, частный это Мосгортранс или как-то еще, там нет вот такого вот разделения. Просто перевозчикам там отданы более такие второстепенные маршруты, опять же, за счет составления правильной, грамотной конкурсной документации. Второй вариант. Мы оставляем все как есть. Но тогда мы должны понимать, что если мы оставляем все как есть, то эти пазики будут и в конце года, и в следующем году, и в 2024 году, и будут вектора ездить, и в 10 часов автобусов не будет.
Ну, понятно, все как есть, это мы знаем. Как есть, мы знаем.
Да, как есть. Для того, чтобы сейчас вот это... А это наиболее вероятный вариант для нас. Вот для того, чтобы его избежать, сейчас надо собирать всех перевозчиков. Они же тоже, они очень непростые. Я многих из них понимаю, многие из них живут в логике и в понимании рынка 90-х годов. Вот в этой логике наш рынок до сих пор и работает пока. Третий вариант, что мы сейчас привозим конкретно московского либо питерского перевозчика. Ну тогда пробаты все вложенные в него на сегодняшний день деньги можно забыть.
Угу. Олег, давайте тогда мы по поводу третьего варианта и вообще по этой теме закончим уже после перерыва. У нас сейчас московские новости. Буквально через 3-4 минуты мы продолжим наш транспортный час. Оставайтесь с нами. Продолжаем прямой эфир транспортного часа на Эхе Москвы в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, и на прямой видеосвязи с нашей студией мой соведущий, эксперт Олег Арефьев. Напомню, что у нас есть номер для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp и Telegram, +7 927 304 1051. Также в Ютубе продолжается трансляция, и я здесь слежу. Значит, ну что, Олег, у нас вот есть три варианта развития событий, связанных с общественным транспортом, ну, по меньшей мере, Уфы. И вот на третьем варианте мы остановились.
Да, третий вариант — это приглашение какого-то внешнего перевозчика, который вполне возможно, да, сможет решить наши проблемы. Ну, тогда мы должны забыть про Башавтотранс и его особые перспективы. Потому что перевозчик придет сюда зарабатывать, он не придется заниматься благотворительностью. И вполне возможно, уже и с ценами совсем другая история будет. Но это, опять же, очень маловозможный вариант, потому что договариваться с ними некому. И сейчас... Попытки были договариваться, но никто не смог, и сейчас некому. Я еще вот хотел что сказать. Помимо того, что нам нужно сейчас конкретно человек, который, либо структура, которая будет отвечать за транспорт, нам еще нужно в конце концов составить правильно концепцию развития своего транспорта. Вот то, что концепция была составлена и подписана Мустафиным, ее уже, ну, сложно называть нормальной по ряду причин целому. Можно отдельную передачу посвятить. В том числе, вот я не могу понять одной простой вещи. Мы сейчас снова обсуждаем генплан города. И вот почему-то фантазию, значит, с скоростным трамваем мы в этот генплан возвращаем, а почему тут вернуть туда метро мы не можем.
Метро вообще даже забыли и не обсуждаем, ну как бы типа бесполезно.
Ну как бесполезно? Вот смотрите, первый момент. Почему мы включили туда скоростной трамвай? Не потому, что мы его планируем строить, потому что мы пойдем потом с этим генпланом в Москву просить деньги на этот трамвай. Вот если он есть в генплане, значит, шансы попросить есть. Нет в генплане, и шансов просить нет. То есть это такая наша фантазия, надежда и мечта. Вот давайте мечтать тогда о метро. Вот смотрите, если, когда мне многие говорят, что там все города, большая часть городов, построила метро при Советском Союзе. Что вот был Советский Союз, он всем давал денег, и все строили метро. И все, вот кто успел построить, тот успел. Простой пример. Возьмем Казань рядом. Но вы знаете, когда в Казани было открыто метро?
Да, 2005 год, к тысячелетию. Но это один пример на всю страну.
Нет, почему? Тот же самый Омск, Ростов-на-Дону, которые худо-бедно пробивают и пытаются строить метро, продолжают метро строить.
Угу, просто еще не открыли. Ага. Ну да, у нас, в принципе, да.
Вот вопрос же в чем? Если мы сейчас... Причем мы же понимаем одну простую вещь. Специфика города... И вообще, в принципе, вот в миллионниках и больше альтернативы метро очень сложно придумать. Вот именно которая бы максимально заменяла метро и давала бы тоже удобство и логистику движения по городу. Вот если мы сейчас бы включили этот пункт в свой генеральный план и потом бы начали монотонно, планово работать с Москвой. Москва же не Москва, в принципе, готова это обсуждать. Мы сами убрали это вообще из своего генплана и об этом даже не мечтаем.
Ой, ну дайте попробовать вспомнить. По-моему, последними аргументами прозвучали то, что город не приспособлен, карстовые у нас, значит, провалы и так далее. Но я, если честно, скептически отношусь тоже к этому аргументу.
Вообще, это было проработано уже не раз. Более того, карстовые провалы, значит, влажные грунты и все остальное. В Санкт-Петербурге это вообще на болоте построено метро. В болоте, вот, собственно говоря. Угу. И вопрос цены просто, да, в наших грунтах это немножко дороже. Но это вполне исполнимо. Это доказали люди, которые профессионально этим занимаются, институты, они доказали, сделали расчеты. Более того, у нас же вот 30 мая, по-моему, 96-го года, если не ошибаюсь, даже Борис Николаевич Ельцин заложил первый камень под метро. Причем он сделал это почему-то на Нюрнберге Уфа, где даже станции не предполагалось. Но он заложил на Нюрнберге Уфа первый камень под башкирское метро.
Я помню, я хотел найти этот камень, я не нашел. Я, к сожалению, место не запомнил, где это было.
Ну да, сейчас бы этот камень очень такой ценный был, раритет. После этого, значит, начались у нас споры. Причем Москва же не отказывала нам с деньгами. Просто начались споры. Кто больше даст, то меньше даст. Мы просили больше, Москва готова была дать меньше. При этом ссылаясь на то, что у нас все-таки богатая республика и нефтянка тогда имела больше отношения к самому городу и к пополнению бюджета. Ну и вот здесь началось на этом все вот игра, что, значит, больше дадим, меньше дадим. Ах, вы меньше дадите, значит, мы строить тогда не будем. И мы как бы назло всем отморозили себе уши, остались без метро. А в результате еще после этого, по-моему, да, при Качкаеве его, значит, убрали в архив, а потом, если не ошибаюсь, вот год сейчас не помню, по-моему, 2006 или 2007, его вообще исключили из генплана. Угу. То есть мы для себя приняли, смирились с тем, что мы же понимаем, что все, что находится в генплане, это не значит, что обязательно будет построено. Это та мечта, та фантазия, к которой идет город.
Ну да.
И если мы заложим сейчас вот это метро в этот генплан, пускай это будет спорно, пускай это... И потом начнем монотонно работать с этим. В 2024 году сюда приедут первые лица, должны приехать как минимум. И мы им покажем, что в этом городе вот мы сделали столько. Вот город, дай бог, я очень надеюсь, что мы это сделаем, он похорошеет. И скажем, вы понимаете, вот нам надо... То есть вода, камень точит. Казань же смогла это решить вопрос. И Казань продолжает строить, открывать новые станции, рыть новые... И везде, все города, Москва, Питер, они продолжают рыть, как бы не было тяжело с бюджетом. Ведь в Москве тоже даже как бы не говорили, что вот Москва, там бюджет резиновый. Не резиновый, там затрат тоже хватает. Но они продолжают. А мы вот эту мечту для себя просто как бы убрали. Вот у нас метро никогда не будет. Мы с этим согласны. Вот бог с ним, пускай не будет. Вот, возможно, будет трамвай. Трамвай, опять же, вот я очень надеюсь, что мы на следующую передачу пригласим, ну, как бы вот человека, который является экспертом в этой области, и он нам просветит планы. Я их не совсем понимаю. То есть, если, значит, мы зависимы полностью на все 100% от внешнего инвестора, то есть, если нам федеральный центр и внешний инвестор не дают денег, то тогда что и зачем мы сейчас спасаем? Будет ли трамвай вообще в Уфе? И вообще электротранспорт, если нам ни федеральный центр, ни Синара не дает денег. Вот мне это очень интересно, этот вопрос ответ, потому что сейчас все как бы вот несут информацию, что да, мы сейчас спасаем рынок под будущее федеральное финансирование, которое очень спорное и не факт, что оно будет, а с нашими документами. Здесь же еще один какой очень важный момент. Вот тот документ транспортного планирования, который сейчас УФАС, по которому вынес предписание, который мы не оспорили в суде и как бы приняли по большому счету это предписание, хотя тогда как раз Алан Викторович был у вас в студии, вы у него спросили, он говорит, я даже не знаю, что это предписание.
Да-да-да, так и было. Угу.
Да. И сейчас, по большому счету, для того, чтобы нам заявиться на финансирование, нам этот документ надо представить. А документ, который, в принципе, по которому вынес предписание УФАС, там не примут. И более того, который мы сами нарушаем, где у нас написано 20, там же тоже смотрят на цену проезда. Почему? Потому что это вопрос самоокупаемости. Только насколько понимает город, когда он окупит, какие он деньги готов получать с этого. И они скажут, ребята, ну вы с этим документом что-то решите. А трамвай ведь опять, смотрите, если мы хотим вот к 2024 году красиво представить новый трамвай, новую Октябрьскую, вообще вот все новое, то есть новый красивый город. Получить к 2024 году. Это надо делать не в 2023 году начинать. Это надо начинать сегодня уже. Это на вчера надо было начинать делать. Сегодня уже поздно, но еще есть возможность. Завтра будет вообще поздно начинать.
Ой, а помните, Олег, история скоростного трамвая Блюхера, который Ирик Илалов презентовал в свое время и вроде договорился, потом он говорил, что был очень хороший кредит с Европейским банком реконструкции и развития, дешевый, но жители вот оказались не очень запротестовали, и поэтому проект затух, хотя все было готово для его реализации.
Я почему-то уверен, что жители к остановке этого проекта не имеют никакого отношения.
Ну, там протесты реально были какие-то, погреба, нет,
протесты, да, были, люди в леса выходили, значит, протестовали. Но при необходимости, конечно, у нас вообще очень редко, к сожалению, на какие-то протесты, вот без, если это не требует какого-то политического там реверанса, очень мало обращают внимания. Uh-huh. А протесты, тем более, не были такими, чтобы вот очень сильно массами. Да, конечно, они были, и там с людьми можно поработать было. Но по Блюхеру я вам скажу интересную вещь. Елалов ведь тоже в конце, вот он много таких фантастических вещей говорил, там канатную дорогу из Сипайлова, еще что-то нам придумывал такое. Но по факту потом в конце уже своей, будем так говорить, деятельности он начал нужные вещи говорить определенные. И про метробус, когда он сказал, он же правильно сказал, что хорошо, если у нас ни на что больше нет денег и нет возможности технически ничего другого сделать, давайте сделаем метробус. И тогда даже инвестор турецкий был под эту историю. Угу. Но вот, грубо говоря, ушел Елалов, ушел инвестор, а по новой никто не стал, грубо говоря, пытаться даже что-то возродить. По факту были исследования еще в Советском Союзе, то есть еще при живом СССР, проложить самый дешевый, самый удобный, единственный возможный в нашем случае вариант именно скоростного. Здесь не надо путать просто трамваем. То, что мы сейчас обсуждаем по проспекту, это просто обычный трамвай, который будет чуть новее, чуть меньше греметь будет, чуть больше по размеру будет. Но это не скоростной трамвай. Скоростной трамвай – это трамвай, который двигается из одной точки в другую точку, практически не то, что практически без пересечения с другими транспортными потоками. Поэтому он скоростной, поэтому он действует быстро. И в России скоростных трамваев примеров не так много.
Угу. Это вот Волгоградский метротрам, и то это почти метро.
О, так это же история какая была. Как раз, когда вот у нас в Советском Союзе был, значит, в Башкирии генплан, башкирский генплан. И когда им они пробивали вот историю с метро, а вы, наверное, знаете или нет, то, что метро давали право разрешения, финансирования строить только в городах с населением не меньше миллиона. И тогда Уфа лихорадочно начала присоединять вообще все какие-то такие вот возможные территории к себе, чтобы набрать миллион.
Угу.
Миллион набрали, приехали, у нас есть миллион. 79-й
год, по-моему. Угу.
Да, вперед. Причем это был вообще 80 какой-то там год. После этого даже в Советском Союзе выяснилось, что денег не так много, чтобы строить вообще везде. И начали впихивать вот эту историю скоростного трамвая. Первая она пришла как раз вот в Волгоград. И Волгоград с ней очень жестко попал, там были очень большие проблемы. Когда начали копать, стало ясно, что по цене это намного больше, по эффективности намного хуже, чем рассчитывали. И как раз наш вот генплан, тогда вот, насколько я помню, сейчас даже скажу, вот. Да, они обосновали в Москве, причем они доказывали не один или даже не два года, что скоростной трамвай для Уфы это зло, его здесь быть не может. И они смогли доказать, и в центре согласились строить метро. После этого приехал Ельцин и положил первый камень. Все, и на этом камне у нас метро закончилось. Поэтому я говорю, я не совсем понимаю, то есть при отсутствии какой-то единой концепции, какой-то мечты в конце этой концепции, вот как это метро, потому что шансов и на трамвай у нас не так много, была бы мечта метро, была бы мечта хороший трамбус, метробус, вот просто хотя бы понимание, вот мы же сейчас даже не понимаем, это Алан Викторович опять подтвердил, когда я спорил с нашими городскими энтузиастами, которые мне доказывали прямо вот с пеной у рта, что мы знаем все цифры, мы знаем все расчеты. Алан Викторович в эфире, ему был задан вопрос, у нас есть сведения о пассажиропотоке? Он прямо сказал нет. И он был откровенен, он сказал честно, нету. То есть мы сейчас, вот понимаете, мы сейчас как бы обсуждаем количество маршрутов, количество автобусов, еще чего-то, а даже не понимаем, сколько и каких автобусов нам куда надо поставить. Чтобы завтра народ совершенно спокойно начал ездить, не давясь, соответствовал каким-то требованиям, чтобы он на работу добирался не час, а там 20 минут, 15. Мы не знаем. Мы не знаем, сколько автобусов надо в Сипайло пустить. Мы не знаем, сколько там, в принципе, пассажиров куда выезжает.
Олег, скажите, вообще... а есть методика более-менее такая простая и доступная, чтобы посчитать? Или это действительно сложно, и поэтому мы не знаем?
Нет, дело в том, что тут как бы и сложно, и дорого. То есть простая методика Советского Союза. В автотранспортную техникуме на лето собирали всех студентов на практику, их сажали в автобусы, давали клетчатую тетрадку, клетчатую и ручку. И они на каждой остановке, значит, там остановка спортивная, точкари назывались, они точки ставили, сколько пассажиров зашло, сколько вышло. Понятно, что где-то кто-то ленивый был, кто-то придумал, кто-то плохо посчитал, поэтому брали месяц, выводили среднюю. Ага. Она была относительно достоверной. Это самый простой способ. Есть более сложные способы, которыми сейчас пошли во многих городах. Ставят объемные датчики на двери. То есть на дверях ставится объемный датчик. Но он стоит дорого. То есть хороший такой объемный датчик, это, в принципе, для комплектации одного автобуса 200-300 тысяч.
Ага.
А это на один автобус.
Это да, это треть автобуса маленького, по крайней мере, в смысле маршрутки.
Да, то есть, ага. В принципе, мы понимаем, что мы сейчас себе этого позволить не можем. Поэтому, в принципе, ну, как сказать, да, студентов практику вот поставить на всех остановках, взять период, чтобы тут погрешность снять, потому что мы понимаем, что и студенты могут где-то не выйти, просто там в фантазиях наставить точек, где-то еще что-то.
Когда мы берем тут период, нам, допустим... Алмаз пишет, берете выручку за день и делите на стоимость проезда и получаете пассажиропоток.
Ну, я с Алмазом полностью согласен. Одна проблема — узнать реальную выручку.
Никто ее не расскажет, да?
Никогда не скажет реальную выручку. Хотя я понимаю, приблизительно я понимаю выручку. Я приблизительно понимаю эти пассажиропотоки. И он, да, отчасти прав. И хотя, в принципе, вот хотя бы даже можно было бы таким путем пойти. Но, опять же, у нас вот как бы никто не знает, куда идем, зачем идем, что нам считать надо. Просто вот у нас сейчас, у нас же основная задача сейчас, вот смотрите, не организовать правильные маршруты к концу города, не построить транспортную систему, или хотя бы начать. У нас задача убрать 300 автобусов, пазиков с улицы. Вот чем-то закончить.
И еще одна задача — сделать лучший общественный транспорт в России, кстати. Вот это следующее, видимо.
Но я боюсь, что вот здесь как раз давайте лучше про метро поговорим. Тут больше шансов его построить, чем сделать лучший общественный транспорт в России. Мы до этого так далеки, что просто это фантастика.
Знаете, я вот вопрос от Николая из Благовещенска задам. А почему власти не возьмут Олега Арефьева в консультанты?
Ну, это вопрос, наверное, власти. Это первое. А во-вторых, я честно говорю, я не факт, что пошел бы. Потому что я понимаю, что консультировать есть смысл людей, которые хотят что-то сделать и понимают, что делать. А, допустим, вот просто консультировать ради того, чтобы просто поговорить, приехать, в этом смысла большого нет. И времени в том числе нет на это.
Mm-hmm.
Хотя, конечно, если какие-то будут вопросы, в которых я могу там компетентно, я, естественно, на диалог пойду. Но идти в консультанты, либо возвращаться в республику, у меня планов пока нет.
Понял. Я вот тут на днях свои размышления в Фейсбуке опубликовал, и у меня там такая мысль была, ну, как бы, что, наверное, должен быть какой-то некий документ общий, базовый такой для республики, некая такая настольная библия, где должно быть вот все это прописано в неких таких, пусть голубых таких тонах, но в перспективных. Вот я ошибаюсь или прав?
Вы абсолютно правы. Более того, как раз мы и начали с обсуждения, мы начали вот нашу сегодня передачу с обсуждения именно этого документа. Это документ комплексного планирования, транспортного планирования. То есть, ну, вот, в принципе, КСОТ, как бы, есть там несколько вариантов документов. Он именно и расписывает, сколько каких автобусов, какие маршруты должны быть. Вот любые конкурсы по 220-му федеральному закону опираются на этот документ. То есть, отсылают. Есть этот маршрут, значит, проводим конкурс. Нет, значит, уже это вопросы возникают и у суда, и у всех. Такой документ, он у нас есть. Он составлен в 2018 году, составлен Питерским институтом, который ничего похожего до этого не делал. Я не знаю, почему мы взяли этот институт вот в исполнители. И вот они именно составили, где 25 рублей проезд. Значит, это все из того документа.
Mm-hmm. Ну, вот. Институты, как наверняка, это конкурс госзакупки, дешевая цена, и, в общем, никакой другой логики не было, возможно.
Возможно, да. И здесь ведь вопрос в том, что именно этот документ как раз ФАС и вынес по нему предписание. То есть, по большому счету, вот смотрите, мы говорили уже об этом. Если мы способны своими силами все сделать, и нам не нужна ни помощь, мы ни с кем не собираемся судиться, у нас нет никаких ни внутренних, ни внешних конфликтов, мы могли бы прожить без этого документа и понимаем, куда идти. Но когда у нас внутренние конфликты между перевозчиками, между каждым перевозчиком отдельно, между частниками и БАТом, то есть внутренний и конфликт между перевозчиками и пассажирами, конфликт между пассажирами, то есть внутренний конфликт настолько накален, что он практически между всеми, при этом, значит, непосредственно мы еще рассчитываем, как минимум, если Алан Викторович сказал, что, ну, что там 4 миллиарда по автобусам копейки, мы рассчитываем на 35 миллиардов на трамвай.
Mm-hmm.
А вот те же самые 35 миллиардов без этого документа мы не получим.
Ну что ж, вновь мы будем заканчивать нашу программу, не ответив на вопросы, а только лишь вновь их задав и, наверное, добавив в копилку вопросов дополнительных, значит, нерешенных проблем. Но так или иначе, будем продолжать наш проект «Транспортный час» каждую неделю на «Эхе Москвы» в Уфе по пятницам после 13 часов. Благодарю своего соведущего Олега Арефьева и всех, кто был сегодня с нами, также благодарю. Желаю хороших выходных. До встречи.